мальчиков. Мы с вами, если помните, двигаемся по пустыне, потому что тема наших, ваш, с вами дальнейших бесед будет называться Бамидбар, да, в пустыне. И мы с вами перешли через Ям-Суф, если вы помните. И двинулись мы с вами уже от Ям-Суф. И Ям-Суф – это тростниковое море, или Красное море, дословно. Ям – море, Ям – море, Ямим – моря, также и океаны. Суф – тростник. Китайское море, оно желтое, а это красное. Так что, извините. Вот. Так вот, кроме того, у нас начал выпадать ман. Да? Закончилась маца, которую очень долго, месяц ели евреи. Сто пятнадцать. Называется Бешалах. Но мы, это я краткое содержание предыдущей серии просто расскажу, чтобы вы вспомнили. И я вам рассказывал очень много всякого интересного для меня про ман. Помните, что он выпадал утром, выпадал он в виде таких зернышек, похожих на кориандр, да, как говорил нам Раши в комментариях. А Мидраш говорит, для тех, кто хорошо изучал Тору и законы Всевышнего, он выпадал прямо возле палатки, а для тех, кто не очень хорошо, приходилось ему бегать собирать. Но были и жадные, которые собирали помногу. А были скромные, которые собирали понемногу. И все равно у каждого оказывался омер. Омер около 4 литров вот этого замечательного вещества, которое можно было еще к тому же еще и жарить, и варить, и каждый мог делать из него то, что ему хотелось по вкусу. Вот, к сожалению, не присутствует сегодня один из наших слушателей, который спрашивал, а вы откуда это все знаете? С таким оттенком некоторого, ну не будем.
Ваши слова процитированы в некоторых общинах города.
Да, так вот, все-таки, обобщая это все, я хочу сказать, что есть такая категория еврейских людей, которые называются Хазаль. Хазаль – это аббревиатура, да? Хахамим Зихрон Леброха. Мудрецы, которых мы вспоминаем с благословением. Хазаль. Они не просто очень умные. Они очень умные, но это не самая их отличительная большая черта. Отличительная их черта, что они знают то, чего мы не знаем. И когда они говорят, что ма был вот так-то, он в виде кориандра, он выпадал утром на росу, и сверху его закрывала опять роса. А когда выходило солнышко, он таял, и он растекался, и этот ман пили окружающие животные, а потом их, этих окружающих животных ловили окружающие народы и кушали, то они получали... Даже через этих животных они получали какую-то толику мудрости. Да. Так далее. Так откуда они берут? Они берут это из свидетельства вот тех 600 тысяч мужчин, евреев, которые вышли и ходили по пустыне. И у нас это называется устная Тора. Да? Она передавалась от этих мужчин постепенно, далеко-далеко, вперед и дошла до наших времен. Вообще, да, наша основная роль здесь – это быть такими говорящими попугаями. Да? Очень печально, когда кто-то из нас начинает вдруг выдумывать мидраши и так далее, и так далее. Ну, во-первых, это быстро раскрывается, а во-вторых, это очень неправильно. Поэтому мы стараемся говорить только то, что мы сами получили из, ну, на наш взгляд, из проверенных источников. Так вот, если вы открыли 115-ю страничку, открыли?
Да.
То там есть очень интересная фраза на четвертом пасуке. Прямо начинается с абзаца, видите? «Ваюмер Ашем аль Моше, и ныне миматир лехем, лахем, минашамаем вецех, аям велекто даварьям, бьемо лимам энсену ягеля, бе тороти им лё». И сказал Бог, обращаясь, вот я посылаю вам хлеб с небес, и будет выходить народ и собирать ежедневно, сколько нужно на день, чтобы испытать его, будет ли он поступать или нет, по закону моему. Вот это вот «беторати им лё», по закону моему он будет поступать или не по закону. То есть мы говорим, сверху падает какая-то потрясающая вещь. И мы уже говорили о его свойствах, и можем еще сказать, потому что Мидраш разрабатывает, а что же он такое давал-то? Ну, как минимум, он давал здоровье. Потому что евреи вышли из египетского рабства, ломанные, битые, инвалидами. Они же работали на самых тяжелых работах, понятно, что многие были просто покалечены. Когда мы с вами дойдем до горы Синай, надеюсь, что это будет не очень долго. На самом деле, это следующая глава. Так вот, у горы Синай они видели, слышали и стояли. Да? Там будет прямой текст Торы. Кто может стоять? Ну, у которого как минимум есть на чем стоять. Да? Там не написано, что стоялись, опирая на палки, на костыли. Поэтому, если мы понимаем прямой текст Торы как прямой текст Торы, то они стояли на двух ногах. То есть хромых не было.
Всевышнего увидели.
Если они видели и слышали, значит, кого не было? Слепых и глухих, правда? А вышли они поломанные. Так вот, считается, что ман был такой удивительной пищей, которая делала из них идеальных людей. По крайней мере, физически. Что там с духовными моментами происходило, тоже можем понять из того, что это поколение называется Дор-Да. Поколение знания. То есть, что бы мы там про них сейчас будем говорить, много всяких вещей, вот они это не сделали, а это сделали, это неправильно, неправильно. Тем не менее, это великие люди, это гиганты. И это поколение называется поколением знаний. Потому что они получили всю совокупное знание. И они понимали, кто такой Всевышний. Тем не менее, оказывается, этот ман, когда падает, он падает как испытание. Будут ли они поступать по Торате, по моей Торе, им лё, или нет? То есть, оказывается, вот эта вот ежедневная порция мана, она действительно была довольно тяжелым испытанием. Хотя бы потому, что она выпадала один раз, и ее нельзя было оставлять на будущее. То есть, настолько нужно было верить, или настолько было нужно трепетать перед Всевышним, чтобы дожидаться следующего дня. А если нет? А им лё? А если не выпадет этот ман? А такое могло бы быть? Такое могло бы быть. И что тогда?
Привыкают же быстро очень люди. Как это в крайне валили?
Вот это называется воспитание вот этим самым пустыней. Когда их просто воспитывали надеяться на Всевышнего. И через это переходит и к нам. Что если уж вот выходить на какие-то философские рассуждения, то а на кого мы можем рассчитывать в этой жизни? От кого мы можем хлеб получить? Надеяться на близких, на наших, на самых. Мы не можем, он сегодня здесь, а завтра его уже нет. надеяться на государство, а взял и там и пенсию работающим, например, да, понимаете, фокус и так далее, и так далее. Значит, в принципе, даже логически выходит, мы можем надеяться только на Всевышнего. Но мало того, он ставит получение этого мана в зависимости от того, будут ли они исполнять мою Тору, Торати. А если не будут, значит, не будут. Значит, помимо всяких замечательных достоинств этого мана, о которых мы можем говорить, и мы это знаем из Мидрашей, тем не менее, вот это вот являлось испытанием для них. Пятый пасук. И будет в шестой день, приготовят то, что принесут, в Йом Ашиши, пятницу, да? Принесут, и окажется вдвое против того, что собирают каждый день. Смотрите, это сказано Моше Рабейну. А дальше мы проследим, а сказал ли Моше Рабейну это евреям? То есть он получил от Всевышнего пророчество, что каждую пятницу будет вдвое выпадать. Но дальше, смотрите, шестой пасук. Сказал Моше Арон всем сынам Израиля, вечером узнаете вы, что это Бог вас вывел из страны египетской, а утром увидите славу Богу, потому что он услышал ропот ваш. А мы, ма, что мы, что роптать вам на нас? И сказал Моше, когда даст Бог вам вечером мясо в пищу, а утром хлеба досыта, ибо услышал Бог ропот ваш, который вы поднимаете против него. А мы что, опять он повторяет, а мы мамы, что мы не что. Не на нас ропот ваш, а на Бога. Сказал Моше Аарону, скажи всему обществу сынов Израиля, приблизьтесь к Богу, ибо он услышал ропот ваш. И было в то время, когда Аарон говорил всему обществу сынов Израиля, обернулись они к пустыне, и вот слава Бога явилась в облаке. То есть, давайте начнем с конца. Что это за кого-то Ашем, который является им в пустыне? Это Шхина, да, это видимое присутствие Всевышнего здесь. Это то явление, которое происходит в определенном месте, в определенное время для определенной категории людей. То есть идея божественного присутствия, она является основной идеей нашей религии. Бог везде. В чем проблема? Проблема в том, что он скрывает себя. Правда? Идея сокрытия Бога, она тоже глобальная идея нашей религии. Для чего он себя скрывает? Для того, чтобы у нас было право выбора. Свобода выбора. Мы можем выбирать присутствие Бога, мы можем выбирать отсутствие Бога. Бог есть или нет, это перед нами, это право нашего выбора. Он не навязывает себя нам. Да, в чем было бы идея замечательного, я слушал одного Рава Бурштейна. Он говорит, ну хорошо, а если бы Всевышний бы... Ничего, что я так отступаю от текста Торы? Ничего. Что я давно не видел всех, поговорить. Дома я молчу, с котом только разговариваю, здесь хоть поговорить. Значит, он говорит такую замечательную вещь. Если бы раскрытие Всевышнего было бы очевидным, то никакого права выбора у человека бы не существовало. Свобода воли его была бы уничтожена. То есть представьте себе, если человек ест кошерную пищу, он здоров, у него нет язвы желудка, он прекрасно себя чувствует всю оставшуюся ему жизнь. Понятно, что любой дурак бы ел бы только кошерную пищу. А здесь он видит, человек ест кошерную пищу, а у него точно язва желудка, еще что-то такое. Значит, может, это не очень вот такая вот штука, да? И появляется свобода выбора у человека. Вот вам пример. Поэтому здесь для этого великого поколения он берет и раскрывает свое присутствие здесь. Поэтому они все видят, как поднимается вот эта слава Всевышнего. Как это, что это было? Может быть, это было облако, которое там от земли до неба, как нам здесь описывается. а может быть другое. Но самое главное, что это было ощущение. Они все поняли, что Всевышний здесь сейчас перед ними раскрывается. Все, без исключения. То есть это были великие люди высочайшей духовности. Тем не менее, что он до этого им Моше говорит? Он говорит, вы будете есть мясо вечером, и это будут перепела, да, которые прилетели. А вот хлеб, вот этот ман, который назовут мазе, что это такое, да? Ман, ман на арабском, что это? А вы будете есть утром, в блеске солнца, и будете есть досыта. Почему? Очень просто это комментируют наши мудрецы, они говорят, а потому что у них было мясо. Они же вышли с собой, у них были вот эти стада большие, и мясо им было не обязательно. То есть, ну они, конечно, боялись, о чем мы скушаем всех наших этих козликов, бычков, о чем потом будем есть. То есть мясом они испытывали Всевышнего, это и было их, в общем-то, там, ну, по-моему, 10 преступлений таких, которым они Всевышнего гневили. Одно из них было это вот как раз по поводу мяса. А вот по поводу хлеба они совершенно справедливо заметили, потому что человек не может без хлеба. И когда они просили хлеба, поскольку у них маца заканчивалась, они поступали совершенно справедливо. Другое дело форма, в которой они это просили. Да, они пришли и сказали, Моше, что нас вывел из Египта на смерть, что ли, и так далее. Так вот, мясо они будут получать вечером, как бы тайно, а и мы увидим, что, в общем, не для всех будет это мясо полезно. Там будут дальше, через несколько глав, мы увидим, что либо второе возвращение этих перепелов, либо все-таки, я думаю, что это одна и та же идея, только растянутая. Для кого-то они окажутся, эти перепела не очень полезны. То есть для наиболее прихотливых, вот, то, что те, которые как раз и подбивали основной народ, на все время испытания Всевышнего. А что это? Мы увидим сейчас, там будет целый ряд, к сожалению, таких вещей. Тем не менее, 11-й пасук, но чего не говорит Моше им сейчас? Какую он еще часть важной информации он не передает? Он не передает им информацию про Шаббат. И мы увидим, что за это получает и народ, и Моше получает, в общем-то, укор такой довольно серьезный. Это его промашка. Мудрецы видят в этом промашку. Почему? Мы попробуем разобраться. Не потому, что вот он вот так вот забыл. Говорил Бог, обращаясь к Моше так. «Услышал я ропот сынов Израиля, скажи им так, под вечер будет есть мясо, а поутру хлебом насытитесь». То есть опять он передает уже для передачи народу. «И узнаете, что я Бог всесильный ваш». И было вечером, налетели перепела, покрыли стан, утром был слой росы вокруг стана, испарилась роса, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, рассыпчатое, мелкое, как изморозь на земле. И смотрели сыны Израиля и говорили «Манзу, манзу, что это?» Ибо не знали, что это, и сказал им Моше, «Это хлеб, который дал вам Бог в пищу». И вот, что повелел Бог, собирайте каждый столько, сколько ему съесть, по амеру на человека, по числу душ ваших, сколько у каждого в шатре собирайте. Сделали так сыны Израиля, собрали кто много, кто мало, измерили амером, оказалось, что не было лишнего у того, кто собрал много, а у собравшего мало не было недостатка. Каждый собрал столько, сколько ему съесть. И сказал им Моше, никто пусть не оставляет него до утра, но не послушались они Моше, и оставили некоторые люди от него до утра, завелись черви, и стал он смрадным, и разгневался на них Моше. И собирали его каждое утро, каждый столько мог съесть, когда согревало солнце, оно таяло. Ну, вот прочитал я большой фрагмент, теперь давайте на эту тему немножечко мы поговорим, используя как раз Мидрашим, который так... Ну, для нас Мидрашим и устная Тора – это неотъемлемая часть письменной Торы. Это и есть изучение Торы, на самом деле. Так вот, ну, прежде всего, мудрецы, конечно, очень внимательно разбираются с технической проблемой. Они говорят, ну хорошо, каждый собрал по миру, да? То есть на душу человека много собрал или мало, оказалось, что у каждого по меру. А мер это 0,1 эйфа, эйфа это 40 килограммов приблизительно, а мер это около 4 килограмма, 3,7 килограмма продукта. Это не мера веса, а мера объема. Ну, чем вес отличается от объема? Седьмой класс.
Ну, в литрах.
Вес это
объем. Объем – это не вес. А? Объем
– это вес. Разные понятия.
Да, один литр…
Сколько весит килограмм железа?
Сколько весит один килограмм железа? Да, разговор как раз об этом. Да. Или что тяжелее, один килограмм пуха или один килограмм железа? А, известные штучки седьмого класса. Значит, здесь мы имеем объем. И мудрецы говорят, ну хорошо, каждый собрал на душу, да, живущих в шатрах по омеру. У кого-то здоровый дядька и семеро мало-мало меньше. Значит, этому 4 литра и грудничку этому или там двухлетнему тоже 4 литра.
А он, может, не хочет?
Да. Вот вопрос, пожалуйста, а этому может быть мало. А разговор о том, что кто-то кому-то докладывает, а кто-то у кого-то убирает, не стоит. Каждому эти 4 литра нужны были для того, чтобы он становился умнее, красивее, здоровее.
А я думала, они менялись, нет?
Не менялись. То есть они менялись, конечно, они взрослели.
Нет, я имею в виду, что распределяли.
Никто не распределял. Каждый получал, сколько ему нужно. В этом же был смысл.
При коммунизме.
При коммунизме. Полная уравниловка. Но мудрецы не хотят этой уравниловки. Они говорят, не может взрослый мужчина потреблять столько, сколько старушка или столько, сколько маленький ребенок. Тогда возникает очень простое решение. Он был разной плотности и разной концентрации. Для каждого. Поскольку каждый мог испытывать, Мидраш нам говорит, тот вкус, который он хотел испытывать, точно так же каждый получал ту концентрацию, которая ему необходима была по возрасту. Возникает удивительная идея, которая связывает Ман, Моше и Олям. Время, вечность. Как они говорят? Они говорят, что ман выпадал из верхних источников. Он совершенно никак не был связан с этим миром. Это была пища ангелов, которую не могли есть люди. Но в данном случае люди ели. У нас будет очень интересная техническая деталь, когда мы с вами подойдем к книге Йошуа бен Нун, а это при этих темпах будет лет через... то мы узнаем, что там евреи после смерти Моше Рабейну начали есть уже нормальную пищу, которую снимали с полей, завоеванных у канонейских народов. Так вот, последняя порция мана, которая выпала при жизни Моше, которую они получили, они ее ели 40 дней. Ну, в этом, опять же, нет ничего особенного, потому что мы знаем, что сейчас будет приказ Аарону взять баночку с омером мана и поставить ее в Арон-Кодеш, и потом эта баночка стояла, есть версия, что пророк Ильягу взял ее и спрятал, потому что он знал, что будет разрушен храм, там, где у нас спрятан Арон-Кодеш, там стоит эта баночка с маном. То есть она дошла еще до времен храма и до времен потомков царя Шлома. Стоял. Значит, так вот, версия есть, что этот ман, который оставался в последний день жизни Моше Рабейну, он за 40 дней менял свой вкус. То есть он переходил от божественной пищи к материальной пище, чтобы евреи могли адаптироваться и потом уже есть нормальную пищу. А здесь пустыня, поскольку они вели ненормальный образ жизни, почти ангельский, они получали этот самый ман. Так вот, ман находился вне этого мира. Точно так же ма анахну, что мы, что вы на нас ропчете, говорит Моше. Вы на Всевышнего ропчете, а мы никто, мы пустота. Так вот, Моше Рабейну тоже был вне этого мира. Он настолько был скромным и буквально, ну, с пустым сердцем, как говорит царь Давид в одном из своих тегилим, он говорит, сердце во мне пусто. Что это значит? Он настолько сердце убрано все, я царь, а ра, все злое начало, что оно целиком раскрыто для Всевышнего. Вот это был человек, который целиком был раскрыт для Всевышнего вне этого мира. И третья категория – это категория вечности, которая тоже пока не присутствует в этом мире. Да, потому что в этом мире все, к сожалению. Эти три вещи, они связаны между собой через ман. Моше, олям, да, вечность и ман. Так вот, ну вот я начал с технического момента. Некоторые набрали побольше у них черви, высмердело. Это нам тоже важно понять, потому что в пятницу они очень испугаются, когда у них это не произойдет. И что они делали? Они собирали каждый, я вам говорил, кто бы сколько ни собрал, получал по меру на человека. И в этом как раз была божественная природа этого самого мана. То есть сверху человек получает ровно столько, сколько ему надо. Отсюда вот этот вот технический мидраш, который я рассказал, почему детки столько-то же получали, сколько и взрослые. То есть они получали все столько, сколько каждому из них надо. Дальше теперь мы вот чем с вами займемся. И было на шестой день. Собрали хлеба вдвое больше, по два мэра на человека, и пришли все вожди общества и сказали Моше. То есть это было для них настолько шокирующим, что они собрались, руководители еврейского народа, и пришли к Моше и говорили: Моше, а что это делается? То есть это что, у нас наступают последние дни, что ли? Потому что не высмердело, ничего не испалось. Что происходит вообще? И тогда Моше вспоминает, что об этом ему говорил Всевышний, а он им не сказал. И это ставят в строку Моше Рабейну, потому что есть заповедь готовиться к субботе. Да, когда мы говорим «Шомер вэзахор», да, помните на скрижале «Шомер вэзахор», «Йом ашаббат» и «Захор вэшомер», когда нам Моше это передает в дворе. А Мидраш говорит, что получили они заповедь в одном речении. То есть они услышали как одно. Шахор в Шамор в Захор. Охраняй и помни. Шомер. Охраняй, Захор, помни день субботний. Так что это за охраняй день субботний? Мы это понимаем. Это соблюдай законы. Делай, не делай. А что значит захор? Помни день субботний. Значит, всю неделю ты помни про шаббат. И одним из правил, которым руководствовались и наши мудрецы, они требуют от нас, например, если ты какой-то приобретаешь интересный и вкусный продукт, то ты оставляешь его на шаббат. То есть, ну, есть очень много всяких замечательных сипуров, когда кто-то из великих раби там вдруг приобретал на рынке какого-нибудь там теленка или куренка замечательного качества. Он говорил: о, а это на шаббат. То есть все лучшее, что на шаббат. Это и есть отчасти захор. Рав Зильбер, зихрон левраха, человек, который недавно ушел от нас, который прожил советскую жизнь, он, конечно, немножко по-другому толковал это дело. Он говорил, что... Ну, помните, были такие... Ну, наверное, вы не помните, я это помню. «Черные субботы».
Да.
Питере, да? Вот эти мерзавцы наши, эти коммунистические, они любили как раз... Это просто блеск, да? «Черные субботы». Так вот, а попробуй не приди. А если ты начальник цеха? И вот Рав Зильбер говорил, что, ну да, шанор плохо, да, сохраняет субботу, ну какой-то уже, хотя бы на один удар молоточком меньше, хотя бы на одну подпись меньше. Почему? Потому что ты выполняешь заповедь Захор. Помни день субботний. Да, то есть это вот для нас это связка, но вообще-то бывают случаи, когда это не связка, когда это разрывается. И тогда, если не дается тебе шамор, вот такая вот история. Там он рассказывал, как он в лагере соблюдал в субботу. Э? Попробуйте, не дай бог, не надо никому пробовать. Но Захор, идея Захор, помни здесь. И что делает Моше? А Моше им не передает эту заповедь. И они не могут выполнить заповедь Захор. Потому что они бы тогда бы знали, о, как здорово, мы знаем, в пятницу выполняет двойной ман, как двойное благословение субботы. А в чем было благословение субботы через ман? В том, что он не выпадал в субботу. Он не выпадал в субботу, потому что это противно его природе. Отчасти собирать нельзя, потому что если ты выходишь с сосудом, то ты из частного выходишь в общественное, и это изменение статуса, и мы знаем, так нельзя. Там. Но вопрос еще и в самой природе мана. Когда наступает суббота, все поднимается к своему источнику. А ман, поскольку источник его в высоком уровне, там, может быть, даже выше уровня брия, то он не имел права падать. И в этом благословении субботы как раз было. То есть настолько это было прекрасно в субботу, что ман оставался с пятницы. Да. И Моше не предупредил об этом евреев. Вот они приходят и испуганные, они понимают, что как. И он им тогда уже, конечно, начинает объяснять. Сказал он им, об этом говорил Бог, завтра покой, суббота кадош, святая для Бога. Интересно, что вы будете печь, пеките, что будете варить, варите, а все остальное отложите себе, сохранив до утра. И тут возникает вопрос, а что он им говорит, значит, что хотите печь, пеките, что хотите варить, варите, в субботу? Мы знаем, что это запрещено. Мидраш объясняет, что имеется в виду все, что вы сварили в пятницу, вы можете держать теплым. Да? То, что вы спекли, вы можете держать теплым. Почему? Потому что все-таки... И тут начинается рассуждение, почему в Йом-Тов можно варить, а в Шаббат нельзя. Отчасти потому, что в Йом-Тов нам же разрешено готовить, да? Если вы не тушите... Огонь, вы можете зажигать дополнительный огонь от горящего, и можете готовить. В шаббат вы не имеете права готовить, но вы имеете право держать пищу теплой. Там есть для этого сейчас эти всякие современные платы, да, на нулевочку, а в древности там угли поддерживали, заворочивали, какие-то шубы закрывали и так далее. Я еще помню, Чонт готовил когда-то на заре еврейской юности, у нас был большой семинар, Вольгина такой приезжала профессура, целая куча, и один хахам привез мясо очень много и готовил чонт, на там человек 120 не было. И мы его варили, во-первых, полдня, а потом закутали во все шмотки, которые были там в мотеле Вольгина. И уже, значит, подавали теплым ко второй трапезе в шаббат. Значит, здесь имеется в виду, что вы можете. Почему в Йом-Тов разрешено готовить? Потому что отчасти все-таки Йом-Тов по уровню святости, он ниже шаббат. И сказано, что Йом-Тов – это симха, радость. А про шаббат не сказано, что это симха. Симха – это кушать горяченькое, свеженькое, отчасти. Ну, говоря на нашем животном уровне материальном. А в шаббат сказано онек. Онек – это наслаждение. Значит, это немножко другое. Там не будем вдаваться, что это такое, чем радость отличается от наслаждения, но алахически это так. То есть в Йом-Тов вы можете готовить, а в шаббат вы можете только держать теплым. Это и говорит Моше. То есть мы не можем представить себе, что он их подбивает на то, чтобы они в шаббат начали, значит, жарить, печь и так далее. Это должно быть до того. 24. Отложили его до утра, как велел Моше, не было смрады, червей не было в нем. И сказал Моше, ешьте его сегодня, потому что сегодня суббота для Бога, сегодня вы не найдете его в поле. 6 дней собирайте его, а на 7-й день, суббота, не будет его. То есть вот здесь он исправляет свою ошибку и говорит, вы должны помнить, что в субботу его не будет. То есть захор, да? И было на 7-й день, вышли некоторые из народа собирать, но не нашли. И это замечательно, потому что наш народ, народ жестоковыйный. И мы сказали, что не выпадем. А что? А вдруг? Но Мидраш прямо связывает это с двумя известными нам людьми. Это, помните, Датан и Авирам. Такая есть парочка, которая еще с момента Моше, когда он только выходит знакомиться с еврейской жизнью, они уже там ссорятся, один хочет другого дать, он говорит, зачем же ты, злодей, избиваешь еврея? Он говорит, а, ты нас хочешь убить, как того египтянина, и бегут доносить. Тем не менее, эти люди вышли же с евреями из Египта, да, они не остались с теми, кто погиб в дни тьмы, с теми, кто были, может быть, более духовными, более праведными, но не поверили Моше Рабейну. Они взяли и поверили. Но здесь они его проверяют, они все время будут проверять. Такие вообще Датан – это дословное исследование. Да? То есть они все время исследуют, а правда ли, говорит Моше, или он врет. Так вот, Мидраш говорит, что они вышли, мана нет. Они взяли свой ман, повысыпали, который у них был, и начали бегать по окрестным шалашам. Вот Моше сказал, что не выпадет ман, а он выпал. И пока они бегали, прилетели птички, и все склевали. Когда вышел еврейский народ смотреть, оказалось, что эти 2 манщика. Отсюда есть добрые обычаи после шаббата крошечки высыпать птичкам. Знаете про это? Крошечка ответила, знак благодарности. Да, ну вот так вот. Сказал Бог, обращаясь к Моше, 28-й пасук, доколе будете отказываться соблюдать эти заповеди мои, наставления мои, то есть хоким и мишпатим. Смотрите, ведь Бог дал вам субботу, поэтому дает он вам 6-й день хлеба на 2 дня. Сидите каждый у себя, да не выходит никто из места своего в день 7-й. То есть за этих людей, кто получил выговор и нагоняй, Моше Рабейну. А в чем он был виноват? А вот мы можем понять из анализа предыдущего, в том, что он не объяснил евреям заранее. Вот этой вот заповеди 7-го. Поэтому его и причислили к этим виноватым. Бог говорит, поскольку вы будете отказываться соблюдать мои заповеди. Потому что ему было дано пророчество, он был обязан раскрыть это евреи. 30-й пасук. Отдыхал народ день 7-й и назвал дом Израиля его ман. Ман – это на арамейском «что». Да? Почему я вам сказал? Потому что Моше говорил «ма», «анах», ну что мы никто. А здесь ман оказался, они не знают что. Он был как семя кориандра белый, на вкус как медовый пирог. И сказал Моше, вот что повелел Бог, напомнить им омер для хранения на все поколения ваши, чтобы видели хлеб, которым я кормил вас в пустыне, когда вывел вас из Египта. Сказал Моше Арону, возьми один сосуд, положи туда полный омер мана, поставь его перед Богом для хранения на все поколения ваши. Как Бог повелел Моше, поставил его Арон перед свидетельством на хранение, сыны Израиля ели ман 40 лет. Пока не прибыли они в населенную страну. Ман ели они, пока не прибыли к границам страны Канаан. А омер – 1/10 эфемур. Кстати говоря, тоже такая важная техническая деталь, потому что обычно, когда говорят про жертвоприношение, говорят 1/10 эфемур. А когда говорят про омер, вот в этом случае только мы встречаем слово омер, и еще мы видим слово «омер», когда будет приказано приносить омер ячменя в каждую второй день Песах, да? И для нас это называется счет Омер. Во второй день Песах мы начинаем счет Омер. А все остальное это называется десятая эйфы, потому что эйфа – это вот такая мера объема, которая используется при жертвоприношении. Да, вот, ну, мы должны понимать, что все меры весов здесь, они разработаны очень точно и четко, потому что это относится к разным видам жертв. Там сколько чего, да? Поскольку это закон, очень важен шиур этого закона. Да, не закон, как дышло, куда повернулось, туда и вышло, а закон очень должен точно иметь разные границы, в том числе весовые границы. Точно так же, как у нас есть законы для человека, которые очень четко связаны с его возрастом. Да, почему там, например, женщина называется Елда, Нара, Бетуля, да, Иша. Почему? Потому что у нее разные заповеди. Да, почему мальчик называется Наар, Елот, Иш? Потому что у него разные обязанности. А все это связано с конкретным возрастным пределом. Очень точно. Да, например, там женщина есть возрастной предел от 12 до 12,5 лет, когда она бетулит. Да? А после 12,5 лет она уже может быть Иша. И так далее. Это к слову о том, что все должно быть очень четко, и в частности язык в этом отношении очень четкий. Да? То есть мы это воспринимаем с вами как некоторые эпитеты, но это не эпитеты. Это определенные понятия, которые нужны для исполнения алахот. 17 глава. «И двинулось все общество сынов Израиля из пустыны Син». А Син – это отчасти происходит… Сина – это ненависть, как бы разодоры, разлады. Сина – ненависть. «Из пустыни Син, в странстве своей, по слову Бога, и расположились станом в Рефидиме. И не было воды, чтобы пить народу». Значит, прошло немного времени, и у них начинаются новые неприятности. Что значит «пошли они по слову Бога»? По движению вот этого столба. В заслугу народу. Говорится, что они двигались только тогда, когда двигался этот облачный столб. Но не было воды, чтобы пить народу. Ссорился народ с Моше и говорили: «Дайте нам воды, чтобы пить нам». И сказал Моше: «Что вы ссоритесь со мной? Для чего вы испытываете Бога?» И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моше, и говорил: «Зачем ты нас вывел из Египта, чтобы уморить меня и детей моих, и скот мой из жажды?» Что происходит? Случай с водой у нас уже был, если вы помните. Когда они пришли в Мару, она так называется Мара, там была горькая вода. Они начали требовать от Моше. Моше спросил у Всевышнего, бросил палочку, и горькая вода превратилась в чудесную сладкую воду. Традиция говорит, а вода была у них. Была у них еще вода. Но они боялись, что она может закончиться. Вот та же история с маном.
Да, запасливые.
Запасливые. Но с другой стороны, вода так же необходима, как хлеб.
Даже больше.
Даже больше. И если бы у них действительно не было воды, то они имеют право требовать. Но, к сожалению, вода была, и они кричали: «Дайте нам воды, чтобы пить». А когда они начали вот эту ссору, тут вдруг появляется жажда. Смотрите, до этого они требовали воду, а третий пасук начал: «И жаждал там воды народ», да? «Ваицма шамха». «Ваицма». Они получили конегат, меда конегат. Мера за меру. У них не было жажды. Они решили запастись таким образом, поставив ультиматум Моше Рабейну. И в этот момент они начинают мучиться от жажды. Вот начиная с этого момента, они действительно мучаются от жажды. Но есть разная форма требования. Есть просьба, уважаемый Моше Рабейну, есть проблема, заканчивается вода, у меня скота много, у меня детей много, надо нам как-то эту проблему решать. Моше говорит, давайте, хорошо, давайте свяжемся с высшей инстанцией, посмотрим, может быть. Но здесь же начинается ультиматум, дайте нам воды. Вы, руководители, вывезли нас из Египта для того, чтобы уморить. И это уже бунт. Четвертое. Возопил Моше к Богу, говоря, что мне делать с этим народом? Еще немного, они побьют меня камнями. Мы увидим, что когда они сделали тельца, Моше Рабейну говорил, это твой народ, ты вывел его из Египта. Если ты его сейчас побьешь, то египтяне скажут, что ты не смог там. Да? А здесь он ему говорит, что мне с этим народом делать? То есть он ставит между ними и собой, ставит границу. Я не знаю, что с ними делать. Они неблагодарны, они не понимают, что перед ними уже столько раскрытых чудес было. И я не знаю, что делать. Я отказываюсь. Смотри, он говорит Всевышнему, они побьют меня камнями. Есть две версии этой, так сказать, трактовки этой фразы. Есть такая очень красивая версия. Он говорит, Господи, давай побыстрее им воду, потому что ну, не хотелось бы, чтобы они вот совершили какое-то преступление, да, чтобы они там по отношению ко мне показали, что вот камень давай, да. То есть как бы в пользу этого народа говорится. Но другая версия все-таки говорит о том, что Моше отдаляется от них, он просто кричит Всевышнему, что ты посмотри, это неблагодарный народ, они сейчас меня камнями помнят. И тогда пятый пасук сказал Ашем, обращаясь к Моше, пройди перед народом, возьми с собой старейшин Израиля и свой посох, которым ты поразил Нил, возьми в руку свою и пойди. Он говорит, они меня сейчас камнями побьют. А он говорит, возьми и пройди перед народом и посмотрим. Да? Тут очень интересно, тоже мудрецы трактуют отношение Всевышнего со своим народом. Значит, когда начинает народ пакостить, он говорит, сейчас я их всех уничтожу, и от тебя Моше произведу другой народ. И Моше начинает, ну что это, зачем это? Ему это приятно. Но когда кто-то из глав народа начинает говорить, что это за народ вообще? Они ничего не понимают, столько чудес было. Он говорит, что ты наговариваешь на них? Иди пройди перед ними, сейчас посмотрим. Да еще этот посох возьми, который в некоторых умах вообще связан с тем, что воды рассекаются, громы гремят. Молнии падают, зверюги нападают на людей и так далее. То есть посох в руках Моше, если помните, это 10 казней. Это расступившееся море и смерть египтян. То есть это орудие поражения. Этот посох Моше в глазах вот того, что сейчас происходит, это не орудие созидания, уж как минимум. И он говорит, ну-ка возьми этот посох, пройди и посмотри. Вот он пока еще им воду не делал, вот он сейчас пойдет. Вот сейчас он делает. Мало того, он не говорит им, ему, вот подойди к этому камню, тресни по нему, и сейчас вода пойдет. Он говорит, возьми с собой, закини им. То есть это вот эти вот старейшины, которые являются лучшими, и которым доверяет весь народ, все колено, каждое колено. Выбирает человек, которому он доверяет 100%. Вот этих закини, возьми. И пойдешь со мной к скале, а я там буду на скале ждать тебя. Вот я стою перед тобой там, на скале, в Хореве. Они находятся где? В Рефидим. А Моше должен пойти в Хорев. Да не со всем народом, а только с Закиним. Что такое Хорев? Хорев, она же Синай. Она же гора Синай. То есть он сейчас поведет старейшин к горе Синай, а остальной народ останется в Рефидим, и он будет там страдать, переживать. А что это делается? А куда пошли за Киним? А что будет с водой? А что мы будем пить? А что будут наши детки пить? А что наша скотинка будет пить? А ты ударишь по скале, польется вода из нее, и будет пить народ. И сделал так Моше на глазах у старейшин Израиля. И назвал то место Мааса Умерива. Мааса от слова Наасе, испытание. А Мерива это спор, это раздор. Из-за ссоры сынов из-за Мерива, из-за раздора сынов Израиля. И потому, что они искушали Бога, говоря, если Бог среди нас или нет. И вот это последнее. Леамор Аиш, Ашем Бекорбену им Эйн. Помните, что он говорил? Будут они исполнять Торати им Лё. Да, будут они исполнять, я буду им давать ман. И посмотрим, будут они исполнять Тору мою или нет. А теперь евреи говорят, Ашем бекорбейну им эйн. Бог среди нас или его нету? И это вот это корень того, что здесь происходит. Значит, сначала что происходит де-факто? Моше уводит с собой этих авторитетных представителей еврейского народа, подходит к той горе, которая через некоторое время станет горой, у которой появится огонь, громы, и будет дан через вот этот вот голос даны 10 заповедей. Это гора Синай, про которую мы уже с вами знаем. Но они еще не пришли. А сейчас он его ведет к той же горе для чего? Для того, чтобы он дал воду из этой горы. И тут, конечно, глубина этой связи прослеживается очевидно. То есть он мог бы и здесь, и сейчас из любого камешка взять, как он там бросил воду Меривы, палочку, и эти воды уже стали сладкими и приятными. А здесь они должны понять, что вот та гора, через которую они получили заповедь, они до этого через нее и получили воду. И Мидраш говорит, что он подходит к этой горе, он берет этот посох, которым до этого он делал только страшные чудеса, бьет по этой самой горе, и потоки воды начинают двигаться в сторону стана, в Рефдим, и начинают евреи наполнять сосуды, пить вдоволь, и так далее, и так далее, и так далее. Реки. Но суть того, что они там делали, оно, к сожалению, в фразе «они искушали Бога», говоря, есть ли Бог среди нас или нет. А что это за вопрос? Мы говорим, что это поколение знания, что это великие люди, которые видели открытые чудеса, там последняя кухарка видела, как устроены небеса. Да, когда они шли через Ямсов, они видели, как устроены небеса. А теперь они говорят, Бог есть среди нас или нет? А насколько этот Бог всемогущ? А что он может для нас сделать? А может быть, он для нас может делать только вот такие вот вещи, которые приходят через испытания. А может быть, он не вполне всеобъемлющий. Вот он ман может давать, а с водой будут проблемы. Там появится один дядька очень серьезный через какое-то время по имени Тит. который разрушит храм, осквернит святая святых и скажет: «О, я победил этого Бога». Поплывет он обратно в Рим, и там начнется что? Он скажет: «О, так это Бог, который только морем управляет. А больше он ничего не может». И тогда ему в ухо влетает маленький комарик. И начинается проблема с этим комариком, который у него начинает ежедневно. И когда вскрытие производили, после того оказалось, что комарик размером с крупного воробушка вырос. Через самого маленького своего произведения Всевышний показал этому великому негодяю, да, как он управляет этим миром. К сожалению, в этом и есть проблема этого великого поколения. В какой-то момент эти великие люди, люди знаний, они начинали испытывать Всевышнего. А насколько всеобъемлющая его власть? А насколько эта власть именно для них может сделать что-то доброе и полезное? Отчасти они начинают понимать это через посох Моше. Вот он, до этого он производил разрушение, а сейчас он произвел созидание. Но, может быть, есть еще одна проблема. Может быть, есть проблема в самом Моше. Может быть, все чудеса только через Моше идут. А уберите Моше, уберите его посох, и, может быть, этого не будет. И это остается у них. Мы с вами увидим, как это сработает в истории с золотым тельцом. Вот эта проблема. А не Моше ли этот проводник? Да, если заходить чуть дальше и глубже, то в этом проблема окружающих нас народов. Потому что они получают через посредников благо от Всевышнего. У них вот эта идея того, что должен быть обязательно посредник между мной и Ашемом, он выливается в том, что появляются иконы, появляются там какие-то пастыри, святые отцы. Уж не говорю про святых матерей. Итак, есть ли Бог среди нас или нет, восьмой пасук. И пришел Амалек и стал воевать с Израилем в Рефдиме. А Рефдим, наши мудрецы еще переводят как Рефоядая, ослабление руки. И рук. Ослабли их руки евреи. А Раша говорит, а из-за близости пасуков мы можем сказать, что как только они сказали, есть ли Бог среди нас или нет, сразу появляется Амалек. Ну, великую роль Амалека мы очень часто с вами говорим в Пурим, да? Что это такой, это сатан, который ненавидит евреев, потому что они являются носителями как раз божественного имени. То есть он не ненавидит евреев из-за того, что евреи преуспевают в науках, в литературе, в бизнесе и так далее. Да, это бытовой антисемитизм. Он ненавидит евреев, потому что они евреи. Евреи, да, потому что на них имя Всевышнего. Это такой идеальный антисемит. И как только возникает вопрос, приходит этот самый Амалек. А кто он по своей этимологии? По своему происхождению. Кто такой Амалек?
Это потомок Амалека.
Амалек – потомок Амалека. Бесспорно.
Нет, не Амалека, а Авмелеха, по-моему.
Авимелех? Авимелех – это у нас был грарский, о будущем плештимский царек, который ничего плохого даже царе не сделал.
Единственное,
что он сделал плохо, он сказал: «Ицхак, уйди отсюда и подыхай там с голоду». А Ицхак ушел и не подал с голоду.
Да, потомок Исава.
Это потомок Исава. А Амалек – это наш очень близкий родственник. Потому что Исав – это родной брат-близнец Якова. А у Исава появился сын, да? который хотел убить Якова, но не убил.
Ограбил.
Немножко ограбил, не убился. А у этого сына уже в третьем поколении появляется Амалек, который несет вот эту идею. А как только евреи перестанут соблюдать моих хукатай и мишпатай, то сразу их рука ослабеет, и ты возьмешь силу. Помните второе благословение Якова, которое он дает Исаву? Приходит Исав после того, как Яков хитростью, замаскировавшись в шкурке, получает благословение папы Ицхака, начинает рыдать. Он меня хитростью взял благословение. Он второй раз меня объяковил. Первый раз он у меня взял первородство, а теперь он меня взял благословение. Тогда папа Ицхак начинает понимать, что все было правильно. Раз этот свое первородство тогда за чечевичную похлебку отдал, то значит я дал благословение кому нужно. Но тот плачет, слезы Исава, великая вещь. И он получает благословение. Как только у Якова ослабеют его руки, Рафою дая, как только он перестанет соблюдать мои законы и мои установления, хукатай, машпатай, понятные, непонятные, то ты тогда одолеешь. И вот в этот же момент и появляется Амалек. Кто такой Амалек? Есть много интересных версий, в том числе есть историческая версия, что это довольно мощное племя, племя, которое, получив, вот впоследствии мы знаем, все-таки они получили от евреев в этот первый раз, потом будет много встреч, и Шауль должен был окончательно уничтожить, царь Шауль должен был окончательно уничтожить Амалека, он этого не сделал, к сожалению, и отсюда происходит Аман. Да, это та история, о которой мы будем Пурим, о котором мы говорим. Так вот, по одной из исторических версий, это воинственное племя, которое серьезно покалечил Иошуа бен Нун, оно идет дальше. И оно врывается в Египет и уничтожает Египет, который был ослаблен выходом евреев. И после этого в Египте воцаряется новая династия. Да, что мы опять же знаем из исторических сведений. Был такой замечательный еврейский ученый Эммануил Велиховский, который создал очень интересную альтернативную историю, вообще-то, исходя как раз из талмудических представлений. И у него там Амалек вот таким образом действует. То есть это мощное племя, воинственное, которая появляется в тот момент, когда евреи спрашивают, есть ли Бог среди нас. Мудрецы говорят про Амалека следующей притчей. Он говорит, когда все народы мира боялись евреев, поскольку они победили непобедимых египтян, для них вот некто великий сделал столько чудес, то пришел Амалек и подорвал этот авторитет. А образно это идет притча про горячую ванну, где кипяток, и в которой никто не может окунуться, и приходит некто, который прыгает в эту горящую ванну, в эту раскаленную ванну, и охлаждает ее своим телом. И после этого уже все остальные могут прыгать в эту ванну. Вот после нападения Амалека уже народы мира почувствовали, что с евреями можно воевать. А до этого евреи могли бы пройти весь путь от горы Синаи до Иерусалима будущего просто без единого выстрела за счет страха окружающих народов. Амалек сыграл роль вот такого охлаждающего фактора. А дальше начинается история войны с Амалеком, которую мы не будем сегодня рассматривать. Потому что она тоже интересна, она полна удивительных мидрашей, в частности, связанных с днями рождения. Да, это вот как бы реклама. Видели, как идут сейчас эти фильмы многосерийные, раз реклама.